Антон Павлович Чехов. Учитель словесности. Часть первая. Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол. Вывели из конюшни сначала вороного графа Нулина, потом белого великана, потом сестру его Майку. Все это были превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов оседлал великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше:
«Ну, Мария Готфруа, иди садись, опля!»
Маша Шелестова была самой младшей в семье. Ей было уже 18 лет, но в семье еще не отвыкли считать ее маленькой. И потому все звали ее Маней и Манюсей. А после того, как в городе побывал цирк, который она усердно посещала, ее все стали звать Марией Готфруа. «Опля!» – крикнула она, садясь на великана. Сестра ее Варя села на Майку, Никитин на графа Нулина, офицеры на своих лошадей, и длинная красивая кавалькада, пестрее белыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагом потянулась со двора. Никитин заметил, что когда садились на лошадей и потом выехали на улицу, Манюся почему-то обращала внимание только на него одного. Она озабоченно оглядывала его и графа Нулина и говорила: «Вы, Сергей Васильевич, держите его все время на мундштуке. Не давайте ему пугаться. Он притворяется». И от того ли, что ее великан был в большой дружбе с графом Нулиным, или выходило это случайно, она, как вчера и третьего дня, ехала все время рядом с Никитиным. А он глядел на ее маленькое стройное тело, сидевшее на белом гордом животном, на ее тонкий профиль, на цилиндр, который вовсе не шел к ней и делал ее старее, чем она была. Глядел с радостью, с умилением, с восторгом, слушал ее, мало понимал и думал: «Даю себе честное слово, клянусь Богом, что не буду робеть, и сегодня же объяснюсь с ней». Был 7 вечера. Время, когда белые акации и сирень пахнут так сильно, что кажется воздух, и сами деревья стынут от своего запаха. В городском саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой, со всех сторон слышались смех, говор, хлопанье калиток. Встречные солдаты козыряли офицерам, гимназисты кланялись Никитину, и, видимо, всем гуляющим, спешившим в сад на музыку, было очень приятно глядеть на кавалькаду. А как тепло, как мягкий на вид облака, разбросанные в беспорядке по небу, как кроткие и уютные тени тополей и акаций, тени, которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей. Выехали за город и побежали рысью по большой дороге. Здесь уже не пахло акацией и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полем, зеленели молодые рожи пшеница, пищали суслики, каркали грачи. Куда ни взглянешь, везде зелено, только кое-где чернеют бахчи, да далеко влево на кладбище белеет полоса цветающих яблонь. Проехали мимо боен, потом мимо пивоваренного завода, обогнали толпу солдат-музыкантов, спешивших в загородный сад.
«У Полянского очень хорошая лошадь, я не спорю», — говорила Манюся Никитину, указывая глазами на офицера, ехавшего рядом с Варей. «Но она бракованная. Совсем уж не кстати это белое пятно на левой ноге. И, поглядите, головой закидывает. Теперь уж ее ничем не отучишь, так и будет закидывать, пока не издохнет».
Манюся была такой же страстной лошадницей, как и ее отец. Она страдала, когда видела у кого-нибудь хорошую лошадь, и была рада, когда находила недостатки у чужих лошадей. Никитин же ничего не понимал в лошадях, для него было решительно все равно, держать ли лошадь на поводьях или на мундштуке, скакать ли рысью или галопом. Он только чувствовал, что поза у него была неестественная, напряженная, и что поэтому офицеры, которые умеют держаться на седле, должны нравиться Манюсе больше, чем он. И он ревновал ее к офицерам. Когда ехали мимо загородного сада, кто-то предложил заехать и выпить сельтерской воды. Заехали. В саду росли одни только дубы. Они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками, качелями. Видны были все вороньи гнезда, похожие на большие шапки. Всадники и их дамы спешились около одного из столиков и потребовали сельтерской воды. К ним стали подходить знакомые, гулявшие в саду. Между прочим, подошли военный доктор в высоких сапогах и капельмейстер, дожидавшийся своих музыкантов. Должно быть, доктор принял Никитина за студента, потому что спросил: «Вы изволили на каникулы приехать?»
«Нет, я здесь постоянно живу», – ответил Никитин. «Я служу преподавателем гимназии».
«Неужели?» – удивился доктор. «Так молоды и уже учительствуете?»
«Где же молод? Мне 26 лет, слава тебе, Господи!»
«У вас борода и усы, но все же на вид вам нельзя дать больше 22-23 лет. Как вы моложавы!»
«Что за свинство?» – подумал Никитин. «И этот считает меня молокососом». Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь об его молодости, особенно в присутствии женщин или гимназистов. С тех пор, как он приехал в этот город и поступил на службу, он стал ненавидеть свою моложавость. Гимназисты его не боялись, старики величали молодым человеком, женщины охотнее танцевали с ним, чем слушали его длинные рассуждения. И он дорого дал бы за то, чтобы постареть теперь лет на 10. Из сада поехали дальше, на ферму Шелестовых. Здесь остановились около ворот, вызвали жену приказчика Прасковью и потребовали парного молока. Молока никто не стал пить, все переглянулись, засмеялись и поскакали назад. Когда ехали обратно, в загородном саду уже играла музыка. Солнце спряталось за кладбище, и половина неба была багрова от зари. Манюся опять ехала рядом с Никитиным. Ему хотелось заговорить о том, как страстно он ее любит, но он боялся, что его услышат офицеры и Варя, и молчал. Манюся тоже молчала. И он чувствовал, отчего она молчит, и почему едет рядом с ним, и был так счастлив, что земля, небо, городские огни, черный силуэт пивоваренного завода – все сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее и ласковое. И ему казалось, что его граф Нулин едет по воздуху и хочет вскарабкаться на багровое небо. Приехали домой. На столе в саду уже кипел самовар, и на одном краю стола со своими приятелями, чиновниками окружного суда, сидел старик Шелестов и по обыкновению что-то критиковал.
«Это хамство!» – говорил он. «Хамство и больше ничего! Да-с! Хамство-с!»
Никитину, с тех пор, как он влюбился в Манюсю, все нравилось у Шелестовых. И дом, и сад при доме, и вечерний чай, и плетеные стулья, и старая нянька, и даже слово «хамство», которое любил часто произносить старик. Не нравилось ему только изобилие собак и кошек, да египетские голуби, которые уныло стонали в большой клетке на террасе. Собак дворовых и комнатных было так много, что за все время знакомства с Шелестовыми он научился узнавать только двух – Мушку и сама. Мушка была маленькая, облезлая собачонка с мохнатой мордой, злая и избалованная. Никитина она ненавидела. Увидев его, она всякий раз склоняла голову на бок, скалила зубы и начинала потом садилась под стул. Когда же он пытался прогнать ее из-под своего стула, она заливалась пронзительным лаем, а хозяева говорили: «Не бойтесь, она не кусается, она у нас добрая».